Там в чате совершенно чудесный комментарий про то, что мы говорили, что результат не гарантирован, что мы делаем свое, мы делаем то, что от нас зависит, мы делаем что-то лучше, а результат решает Всевышний. И я не очень поняла, совершенно чудесный комментарий, я только не очень поняла логическую связку с тем, что мы сейчас видели наоборот, что бывает, что результат, он как бы и бывает, конечно. Ну, я не хотела сказать, что мы что-то делаем, а результата нет и не будет, не надейтесь. Если бы так поняли, вообще нет, имела в виду. Как раз про это будет сегодняшний пасук. Но там совершенно замечательный комментарий, посмотрите в чате. Хая Мушка написала, что представительница партии Мерец предложила закон, по которому в государстве Израиль за рассказы несовершеннолетним чего-то именно про еврейскую религию, именно про Тору, будут сажать в тюрьму. При этом все остальные религии абсолютно нормально. Можно рассказывать про христианство, про вас, все что угодно можно. Вот единственное, что, не дай бог, нельзя евреям рассказывать про еврейство. И сегодня тысячи хабадников вышли на улицу одевать людям тфилин, да, что вот эта женщина и ее плохие намерения привели к прекрасным последствиям. Это чат, посмотрите. Очаровательно.
Да, действительно, комментарий классный. А я, кстати, вчера была на концерте Авраама Фрида.
Видимо, какие-то заслуги ей полагались, знаете. Классно, когда плохие намерения получаются хорошие. Это прям здорово. Если бы нам кто-то... сказочно. Окей, у нас следующий пасук. Если у кого-то остались вопросы по прошлому псуку, в прошлый раз мы говорили про Цуфия или Ход Бейта. Помните про Цуфия мы говорили, да, про то, что она предвидит, что будет с ее близкими, про ее провижен, про предвидение, да, и про теории, как она не ест хлеб по лжи, как она сама себя не обманывает, сама себе теории жизни подстраивает. Если у кого-то с этим родились какие-то ассоциации, или вопросы или что-то, пожалуйста, напишите. Если я, как я вижу, ничего нет, то мы продолжаем дальше. На самом деле, в определенном смысле, наш пасук, он завершает идею того, что было в прошлом. Наш пасук звучит так. Каму банеа вашура баала вейгалила. Встали ее сыновья и Ашура, и вот что-то такое Ашура. Это слово у него несколько переводов, сейчас мы к нему вернемся. В общем, тут типа Маэцма. Значит, стали ее сыновья и круто. И оценили ее старания. Баала и Галила. А ее муж ее прославляет. А по-простому это... Ну, как вы это понимаете по-простому? Давайте я дам минуту. Напишите, какие у вас идеи, как вы это понимаете по-простому. Встали ее сыновья и Ашура, дали Ишур. Да, да. Класс, мам, молодец. И муж ее прославляет. О чем это, к чему это? То есть у нас наша Эшет Хаэль, она почти, она уже прошла большую дорогу, она уже почти пошла к концу. Там у нас уже вот-вот начинается... Ну все, у нас уже ближе к концу жизни. Кстати, есть комментарий, который говорит, что этот пасук описывает то, что происходит даже после смерти. Как что вот на ее могильном камне там ее сыновья ей что-то такое пишут. Мама была просто вообще. Муж говорит, жена была офигеть. Прославляют. Ну как бы это реально есть комментарий, который говорит, что это про могильный камень. Что вот когда все родственники тебя будут прославлять. Вот умрешь, точно будут. Умрешь, наверняка что-нибудь тебя прославляют. Окей, есть у нас, да, есть комментарий, что это про хорошие отношения в семье. Замечательно. Вспоминаем. В нашей Эшет Хаэль мы учим про работу женщины, про то, как женщине работать с собой. Причем тут то, что я говорят, ну, мама молодец, и муж говорит, офигеть, какая молодец. И Галина прославляет. Мы же говорим про работу женщин. Знаете, есть такой анекдот. Хвалить себя надо самостоятельно, потому что никому нельзя доверять такие важные вещи. Окей. То, ну, раз нету еще идей, то мы продолжим. Так. Есть Каму Банэ Вэйну, Вэ Ашура. Значит так, дамы, у вас должен зародиться вопрос, который мы уже почти зародили вместе. А что это они должны ее вообще хвалить? А что...
Рабанит Эстер, я прошу прощения. Мне кажется, Батшева тянет руку, чтобы прокомментировать, дать ответ. Она, видимо, не сможет. Можно?
С радостью. Мне почему-то не видно. С огромной
секундочку.
Радостью.
Батшева, говорите, пожалуйста. Батшева, включите микрофон.
Здравствуйте. Хотела сказать, что я не хочу видео, но я хочу участвовать. Я хочу говорить. Я хочу отвечать.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что это уважение. Уважение к, как 10 заповедей. Уважать маму, анер. То есть уважать маму и отца. Отца и мать.
Батшева, это замечательно. Единственное, что мы с вами учим, Эшет Хай. То есть мы с вами учим про то, как женщина работает над собой. То, что они... Да. То есть вы хотите сказать, что часть ее работы над собой он уважать себя заставил. Хорошо, это хорошая мысль. Надо учить себя уважать тоже, да. Вполне. Хорошо, класс, спасибо. Да, очень хорошая мысль. Замечательно. А давайте, чтобы объяснить то, что происходит. Теперь я вам обещаю, что некоторое время вот это наш вопрос по поводу того, а при чем тут вообще они, и почему это они должны ее хвалить, почему она должна через них себя видеть, он усилится. Но я надеюсь, что потом мы это разъясним. Слово «ашура» имеет три перевода, имеет три возможных объяснения. Слово «ашура», оно может быть от слова «ишур», ну, как разрешение. Ну, типа, встали ее сыновья и говорят то, что мы сказали. Да, даем подтверждение. Мама, молодец. Как, знаете, как руководитель дает «ишур», да, или там врач дает «ишур», действительно болела. Ну, подтверждение, документальное подтверждение. «Ишур», разрешение. Есть перевод, что это от слова «шур». «Шур» – это виденье. И сейчас мы вот к этому вернемся. И есть перевод, что это от слова «ошер» – счастье. И пока мы не объясним все три слова, да, у нас не получится объяснить, о чем здесь идет речь. А, давайте начнем с слова «шур». «Шур» – это виденье, но в отличие от «цуфе», в прошлый раз мы говорили очень много про «цуфе». У нас два урока взяло, говорить о понятии «цуфия». «Цуфия» – «алихот бейта». «Цуфия» – это что-то типа «вижен». «Цуфия» – это видение вперед, это предвидение. Это почти пророческое видение. Это видение того, чего я хочу. «Шур» – это видение наоборот. Это когда уже все закончилось. Я даю глазкам, знаете, как там человек, я не знаю, рисует картину, он нарисовал, дает глазкам отдохнуть, отходит, открывает глаза и смотрит заново. И смотрит опять, что у него получилось свежим взглядом. Вот это шур. Посмотреть на то, что получилось. То есть примерно получается, что жизнь женщины, она выглядит так. Она проходит между двумя взглядами. Она проходит между цуфия и шур. Я сейчас дам пример. Пример номер один. Вы решили построить дом. И вот у вас так жизнь сложилась, что у вас есть такая возможность. Вы не просто решили, но вот прям вот есть возможность. Накопили, смогли. Можете построить себе дом. И прежде чем вы начинаете строить дом, вы о нем думаете, вы о нем мечтаете. Может быть, вы его видите во сне. И, скорее всего, если это что-то реальное, вы представляете очень подробно. Вы представляете, возможно, даже какие двери вы хотите в этом доме. Вы представляете, сколько комнат вам нужно. Вы представляете, как вы... Вы же сами его сейчас будете строить. Вы можете сделать то, что вам нравится. И вы прекрасно понимаете, что чем лучше вы себе представите, чем лучше вы продумаете, чем лучше вот эта картинка в голове будет более четкой, тем ближе исполнение будет к тому, о чем вы мечтаете. Потому что или у вас есть другой вариант. Да, помните историю, которую мы в прошлый раз проводили про человека, который стрелял в любое место, а потом вокруг рисовал кружочки. Да? Это то, что называется принцип выживания. Беру, что есть, и я достаточно интеллигентная женщина, чтобы убедить себя, что то, что есть, это именно то, что мне надо. Так жизнь сложилась, как есть, так и классно. Что ж, я не могу, ну не мой размерчик, ну втяну животик. Ну, великовато, ну, выпущу животик. Что ж, я не могу себя к этому подладить? Теперь, бывают ситуации в жизни, когда это нормально, когда, да, нужно справляться и подбивать себя к реальности. мы должны понимать, что эти реальности должны быть исключительными. В основном человек должен жить свою жизнь, а не приспосабливать себя к чужой. То, что называется метацдом. Да. Кровать нужно покупать, за которую ты легко помещаешься, а не отрубать себе ноги, если она слишком короткая, и растягивать себе мышцы, если она слишком длинная. А, и вот эта женщина, она все очень классно, очень хорошо представила. Теперь у нее следующий этап, ей нужны профессионалы. А может, она что-то такое представила, что кровь не существует. А может быть, это лучше сделать иначе. А может, она себе представила, но это будет совершенно неудобно. Ну и вообще, как это сделать? Значит, второй этап, она вот советуется, да. Потом начинается стройка. Стройка – дело шумное, стройка – дело многотрудное, стройка – дело вообще несимпатичное. Там, во время стройки грязно, во время стройки неудобно, во время стройки спасайся, кто может. Во время стройка вообще не выглядит чем-то, о чем люди мечтают. Но если ее вот эта изначальная мечта, ее цуфия, ее изначальный взгляд, что она хочет в своей жизни, был ясным, четким и ярким, стройка нормальная, она видит, как она ее двигает к мечте, она видит, как она двигается туда, куда нужно. И, предположим, вот стройка закончена, и вот сейчас она ходит по этим комнатам, она ходит по этой кухне, она ходит по этому дому, и вот сейчас, когда она бросает вот этот вот взгляд, вот оно получилось, вот это то, что мы строили, и, наконец, построили, и вот то, что получилось, вот этот взгляд назад, вот этот взгляд на результат, он тоже проверяет, он тоже замечает, может, еще не закончили. Все, кто когда-то въезжали в свою новую квартиру или в свой новый дом, вы знаете, в Израиле есть такой закон, что первый год квартира не считается достроенной. В течение первого года можно каблану, как каблан по-русски, тот, кто строил ответственный за стройку, ну, не знаю, как это называется, можно вот этому ответственному застройку в течение первого года предъявлять любые претензии. Там, я не знаю, что-то вот тут не работает, там не работает, вот тут поменяй. И это считается нормальным. Первый год шур нужен, вот этот вот взгляд нужен не для того, чтобы сказать, ой, как классно получилось, а чтобы, да, проверить, а может что-то прорабно. Может быть, что-то еще нужно поменять, может что-то поправить, может что-то еще сделать. И когда ты смотришь, и вот все закончено, то вот тут у тебя шанс на ошер, вот тут у тебя шанс на счастье. Потому что счастье, это когда мы видим определение счастья по Зоару, это когда человек видит результат своего труда, видит результат своей дороги и понимает, что он пришел туда, куда шел. Например, мой любимый пример, все, кто этот урок слушали, я многие вещи, если вы замечаете, не замечаете, меняю, говорю разные, но какие-то вещи я не могу менять, они такие замечательные, что я их очень люблю. Те, кто слышали этот урок, может быть, помнят, у меня любимый пример на это, что когда люди женятся на свадьбе, и жених, невеста, они стоят под хупой, и им читают шевопроход, им читают семь благословений. Не очень красиво, они все про любовь. Есть одно благословение, в котором перечисляется 10 синонимов слова счастье, радость, любовь. Вах, ва, шалом, рыут, сису, стимпу. 10 синонимов к слову счастье. Одно единственное слово, которого там нет, собственно, слова счастье. Там нет слова ошер. Там есть масса синонимов, там нет слова ошер, счастье. Почему? Потому что у каждого слова счастье вы говорите вообще классная тема, у нас сегодня не наша, да, что каждый народ можно немножко понять лучше ментально, если посмотреть, какие слова самые синонимичные в языке. Например, там у чукчи больше всего синонимов к слову «снег». Такой общеизвестный факт. Да? А в русском языке, подумайте сами, у каких слов максимально много синонимов. И в принятой, и в несколько более народной речи. Очень интересно подумать про каждый язык тем, очень много синонимов, каким понятиям, каким явлениям. Вот в еврейском языке, видите, есть огромное количество синонимов к слову счастье, радость, вот, любовь. Вот эти все слова, которые описывают эмоции, к ним очень, очень большое, очень точное, оттеночное количество синонимов. Кстати, тоже много синонимов, не так много, как счастье, но тем не менее, к слову слезы. Да, есть очень разные виды слез в еврейском языке. Это совсем-совсем не одно слово. И вот слово «оше», слово «счастье», его никак нельзя сказать про невесту. Потому что невеста или жених, которые сейчас женятся, у них есть масса поводов порадоваться, но вся эта радость, она из места цуфья. Она ни разу не из места шур. Вся эта радость, потому что я надеюсь на Бога, я надеюсь на тебя, я верю в будущее, я рада, что у меня есть теперь возможность, я рада, что у меня есть такой потенциал. Это все важные и классные вещи, но это не похоже на ошер. Ошер, единственный, кто испытывает ошер на этой свадьбе, это мама невесты. Ну, и мама жениха. Потому что вот я вот это родила, я вот это вырастила, вот оно выходит замуж, или оно женится. Фу, я смотрю, у меня перед глазами мелькает, как она росла, что с ней было, что с ней происходило, о чем она мечтала. Я вижу, что она получила что-то очень похожее на то, что она мечтала. И я чувствую счастье. Я сделала какую-то работу, и эта работа, вот у нее есть там какое-то временное, ну, ткуфати, на этом этапе этапное, но завершение. Поэтому я как невеста чувствовать счастье не могу. Боже, я могу радоваться, надеяться, счастье чувствовать я не могу. Я как мама могу чувствовать настоящее счастье. То есть счастье может быть только после шур. Когда человек смотрит на проделанную работу и говорит, ну вот смог, ну постаралась. Теперь, все, кто строили дом, знают, это никогда не будет 100% так, как представляла вначале. Все, кто строили дом, знают, что это никогда не будет гладко и легко идти строить. Все, кто строили дом, знают, что несколько раз во время стройки будет чувство, что я все бросаю, не нужен мне этот дом, уже не нужен мне никто, кто там будет жить в этом доме. Можно я спасусь от этого всего, все равно никогда ничего не получится. Это похоже на второй пример. Второй пример Суфия и Шур. Это вы выезжаете на дорогу, вам нужно куда-то ехать. Сначала вам нужно Суфия, вам нужно куда вы едете. Вам нужно понять, куда вы едете. Если это знакомое место, подумать о нем, хотя бы представить дорогу. Если это незнакомое место, на карту посмотреть. Что-то ясное, четкое иметь в голове, куда вы едете. И мы все понимаем, что если этого не будет, мы никуда не приедем. Это Суфия. Потом начинается дорога. И скажем, мы едем по дороге. И скажем, вот тут мы заблудились. А тут мы запутались, а тут, извините, пробка. И мы стоим. И мы никуда не едем. И это бесит. На самом деле мы понимаем, что мы все равно в пути. Мы понимаем, что мы все равно в пути. Каму бане встали ее сыновья. Встали, имеется в виду, ну не в смысле сидели, привстали, а имеется в виду кмига, имеется в виду, что они, ну типа встали на ноги, выросли, ну стали людьми, во что-то выросли. То, что они выросли, это то, что дает ей чувство вот этого вот ошера, чувство, да, я была хорошей мамой, я была нормальной мамой. Обратите внимание, не написано, а ее сыновья встали, кедры ливанонские, а ее сыновья встали идеальные люди. Ее сыновья встали, она смотрит, вау, я вырастила великих, нормально, хорошая еврейская мама. Знаете, как эти анекдоты про еврейскую маму, которая смотрит на своих маленьких детей и думает, так, кто великий математик, кто великий скрипач? Окей, это Суфия. Но нормальная еврейская мама, она все-таки должна понимать, что она может сделать все, что она может для развития детей. Но кем они решат быть в конце, они не теряют право выбора из-за того, что они ее дети. И их выбор – это их выбор. И при этом, и знаете, это же очень, ну, по-русски есть такая пословица, и как из осинки не родятся апельсинки. А если читать Маараля, то там как раз надо сказать наоборот, что-нибудь типа из осинки, кто только не родится. И апельсинки, и яблочки. То есть если мы смотрим на любое плодовое дерево, каждый фрукт, он абсолютно другой. Ну, хорошо, они одного вида. Они все люди, скажем так, эти дети. Один маленький, один большой, один яркий, один неяркий, один кривенький, один косенький, один прям идеально круглый, один вообще похож больше непонятно на что. У одного внутри просто там масса сока, ну и так далее, и так далее, и так далее. Из каждой осинки кто только не родится. Из каждой осинки они кого, что они выберут, они родятся. Но то, что она сделала, то, что она могла, то, что она как мама сделала, то, что она могла, то есть это не они дают, не они говорят: мам, нормально, все в порядке, окей. Она смотрит на свою жизнь, и она должна иметь возможность себе стать. Я сделала лучшее, что я могла сделать на тот момент. Да, я не была в 20 лет такая умная, как в 40, я не была в 40 лет такая сильная, как в 20. Я не умела делать чудеса, я, возможно, не могла справиться совершенно со всем. Я делала то, что я могла делать, и они встали, они выросли. И я молодец. Каму бане ишура. Они встали, дай себе ишуру. Они встали, посмотри на это, скажи себе, что молодец, потом. Например, давайте я сейчас начну с примера с мужем. Бала и галила. Муж ее прямо прославляет. Ну, невозможно же себе представить в реальности семью, когда муж прославляет жену абсолютно ежедневно. Ну, даже муж, который прославляет жену там, ну, большую часть жизни, ну, точно любая нормальная жена найдет возможность создать мужу некие моменты, когда ему не захочется ее прославлять. Может быть, ему даже больше захочется вообще, не знаю, пойти погулять и подумать о чем-то там, о вечном. Ну, не бывает такой семейной пары, чтобы всегда только ощущение аллилуйя. Чтобы все, что чувствует муж всю жизнь постоянно, как я счастлив, что вот я женился на этой женщине. Со всем уважением. А, к сожалению, более того, скорее всего, нет ни одной женщины в мире, которая прожила жизнь в постоянном чувстве, как же мне повезло, что я вышла замуж за этого мужчину. Это очень похоже на то, что вот, скажем, вот она себе представляет, какую семью она хочет построить. Вот она себе представляет София, да? А какие отношения с мужем она хочет построить, что она хочет сделать. Она выезжает в дорогу, она начинает ехать. На дороге шумно, на дороге сложно, на дороге толкаются, на дороге нужно все время создать какие-то правила, и при этом эти правила, они как-то нечаянно тут и там нарушаются. И это и вдруг вообще пробка. И ты стоишь. И вот в моменте, что пробка, и ты стоишь, или во время стройки, что вдруг все начинает не получаться, хочется выйти из этой машины, хочется все бросить, хочется сказать, как же я ошиблась, как я вообще здесь оказалась. Что я тут вообще делаю? А очень, очень важно помнить, что мы в дороге. В дороге происходят заторы. И есть несколько правил заторов на дороге. Первое правило затора на дороге – это вспомнить свою цуфию. Это вспомнить, о чем я думала, когда я вообще за этого мужчину замуж выходила. Вот когда я выбирала этого мужчину, я же его выбрала, я не дура, я не слепая. Я каким-то образом выбрала именно этого мужчину. О чем-то я думала, о чем-то я мечтала, о чем-то я молилась в день свадьбы. Вот она, моя Суфия, поднять ее, рассмотреть ее. А если Суфия не поднимается, если женщине так грустно, что не помнит она уже никого там, что она там думала. Правда глупая была, не понимала ничего. Была взрослее, что мама не подсказала. То нужно подумать о правиле номер два. Правило номер два, что Софию можно сделать, знаете, как первый год, его можно начать в любой день. Софию нужно, ну не можно, а нужно делать постоянно. То есть, например, у меня есть некая София на жизнь. У меня есть некий общий план, ну вот куда я хочу свою жизнь, чтобы она меня привела. Это замечательно. При этом мне очень важна София, скажем, не знаю, на 10 лет. Вот мне будет 50, я хочу знать, с чем я хочу вот в эти 50 прийти. И я хочу это не просто знать, я хочу, чтобы у меня было это ясно, четко, в идеале написано, и в идеале написано так, чтобы перед глазами висело. Или там 60, или 70, или 20, или 30, неважно. Там. Кроме этого, я хочу Суфию на каждый год. Кроме этого, я хочу сегодняшнюю Суфию. Суфию на сегодняшний. Что я хочу? О чем я в шахаре вообще сегодня молиться буду? О чем я сегодня молиться буду в шахаре на сегодняшний день? Что я хочу на сегодняшний день? Что мне важно, чтобы было сегодня? Мне Суфия нужна не только на жизнь. Мне Суфия нужна и намного более. То есть начать строить Суфию можно в любое сегодня. Как начать строить первый год можно в любой сегодня. И если я вдруг себя, не дай бог, нахожу вместе, что я прям не помню, зачем я за этого мужчину замуж вышла. Окей, я, и вот это мой муж. Давай начнем сначала. Значит, я сегодня строю свой первый, сегодня начинаю строить, сегодня начинаю свой первый год. И у меня, кстати, выигрышные карты. Это не тот мужчина, которого я сколько-то лет назад вообще плохо очень знала и вообще не понимала, как он работает как муж, вообще не понимала, как я работаю как жена. Я сегодня намного умнее, я сегодня намного больше знаю. Моя цуфия сегодня будет намного более раздутной и выставкой. А в скобках то же самое с детьми. То же самое с детьми. Нет ни одной судьбы матери с ребенком, нет ни одних отношений с матерью с ребенком, что они прошли абсолютно гладко. Если в ваших отношениях с вашим ребенком все абсолютно идеально, абсолютно гладко, ни сучка, ни задоринки, вас просто ждут интересные времена. Значит, они просто еще не наступили. И все, кто постарше, наверняка вот кивают головой, и все, кто постарше. А все, кто сидят и думают, ну-ну, это только говорит о вашем возрасте и о возрасте ваших детей. И все. Потому что никакие человеческие жизненные отношения не бывают гладкими. Ну, не бывают. Знаете, вот когда вот попробуйте, давайте я вам сейчас дам минуту, не в чате, сама для себя, напишите каждая сама для себя, ну вот чтобы это не было другим видно, сами для себя напишите три цуфии, три вещи, которые вам хочется видеть в своей жизни, которые для вас важны, чтобы в вашей жизни были. Три вещи, которые вам хочется, чтобы были в жизни. Стоп, еще 10 секунд, если надо. Окей, вот смотрите. Посмотрите на свои цуфии. А сейчас я вам скажу какую-то вещь. Вот если вы видите в своих цуфии, например, что-то типа здоровья. Я хочу здоровья. Или я хочу, там, чтобы было в порядке с деньгами. Это не цуфия. Это просто отражение проблем. Это что-то, что мне нужно знать, что вот эта проблема, которая меня волнует, и которой мне нужно плотно заняться. Это не цуфия про жизнь. Это у меня есть проблема, которая меня волнует. А проблема с деньгами, она техническая, нужно работать с этим. Проблема со здоровьем, она более базисная, конечно. Этим прямо нужно заниматься всерьез и разобраться, что мне мешает. Хуже вот этих двух примеров, это если вы видите в своем списке что-нибудь типа, я это очень часто слышу от женщин, когда я это слышу, я вам скажу, что я слышу. Это что-то типа, я хочу спокойной жизни. Я просто хочу, чтобы все было спокойно. Я просто хочу, чтобы все было тихо и спокойно. Вот если женщина видит это, я вам скажу, что я слышу. И объясню, почему. То, что я слышу, это женщина на грани. Это женщина на грани или в конце ее сил, или в конце ее психического здоровья, или перед депрессией, или это женщина, потому что не бывает тихой жизни. Когда идет стройка, шум. Когда мы едем по дороге, шум. Все, что происходит, происходит шум. Не бывает, что человек вырастает, и с ним никогда ничего не происходит. И все гладко и идеально. Или я сказала, вы просто еще не знаете, потому что я не хочу говорить намного худший вариант. Или вы не часть жизни своего ребенка. Худший вариант – это когда ребенок строит свою жизнь так, чтобы в глазах мамы все было гладко и мило, потому что жалеет маму, потому что ему важно, чтобы мама о нем хорошо думала. По куче хороших причин, возможно. Но тоже потому что не доверяет маме. Что значит, ребенок не хочет, чтобы мама переживала? Значит, ребенок не чувствует маму достаточно сильным человеком, что на эти переживания выйти. есть такая психологическая шутка, что родители, которые думают, что знают 50% про жизнь своего ребенка, возможно, что-то и знают. Родители, которые думают, что знают 80 или 100% жизни своего ребенка, даже если ребенку там год, не знают о нем вообще ничего. У ребенка есть огромная своя жизнь. Огромная своя жизнь. И в принципе, он может настолько жить ее поскользящей от нас, что мы будем думать, что все просто. Жизнь не бывает простой. Жизнь не бывает идеальной. Жизнь не бывает тихой. Жизнь не бывает спокойной. Ну, бывают периоды. Поэтому настоящая жизнь там всегда, тут и там что-то бурлит, тут и там есть проблемы, тут и там нужно решать, тут и там нужно быть сосредоточенной, нужно понимать, куда двигаться, принимать решения. Это и есть жизнь. Если вы это в своей жизни видите, ну, возможно, или это вот сейчас у вас тот самый период штиля, или вы немножко в домике, или вам так сложно, и вы так устали, что вам приходится прятаться. Я надеюсь, что я никого не задела. Пожалуйста, если это кому-то было неприятно, напишите, я извинюсь. Постараюсь объяснить получше. То есть София, она должна давать тоже возможность вдохнуть, выдохнуть и идти дальше. Если бы я с этим мужем начинала жить сегодня, какие бы задачи я перед собой ставила? Это цуки. Когда общая цуки у меня есть. Если вот этот ребенок, который меня расстроил, который меня обидел, который меня рассердил, который наделал в своем подростковом или там постподростковом возрасте, сегодня, знаете, официально подростковый возраст 35 лет, не знаю, что будет завтра. Там, ну, я не знаю, кому-то смешно, мне что-то не очень. Но официально продлили эту юность до 35. В смысле,
так и есть.
Возможно. То есть, скажем, что этот ребенок, он что-то такого натворил со своей жизнью, а может и с моей жизнью. Окей. Вот если бы я сейчас должна была строить с ним отношения, вот сейчас, вот с этим, 18, 25, 30-летним, 40-летним, вот сейчас. Я вот сейчас должна с ним строить отношения. Вот мама, ребенок, два взрослых, человек, которому я готова помогать, человек, которому я хочу научить, как ему жить без того, что я ему помогаю. Неважно, какие у меня цуфи. Окей, да, вчера мне это все было трудно и больно, а сегодня я вдохнула-выдохнула, и пробка начнет двигаться. И пробка начнет рассасываться, и дорога начнет двигаться. Потому что пока я в домике, дорога не двинется. Там будет, может, бури вокруг происходить, но я не буду участником. Я не могу быть участником без цуфи. Мне необходима цуфи, чтобы управлять этой жизнью, чтобы там была часть меня, чтобы я жила свою жизнь, а не просто куда вылез. А второй взгляд, вот этот Ашура, он тоже должен включать в себя разные вещи. Он должен включать в себя разрешение себе жить, разрешение себе быть собой, разрешение себе, что результат от нас не зависит, как мне правильно напомнили в начале нашего урока, разрешение себе осознавать, что у каждого человека есть выбор. И да, разрешение себе увидеть свои успехи и увидеть, где у меня уже получилось. Вот давайте я вам точно так же сейчас дам минуту. Вот, пожалуйста, напишите все три своих ашуры, три своих шуры. Три своих вещи, которые вы можете... Я понимаю, что их не три, а 300, даже не 333, но чтобы за минуту. Три вещи, про которые вы можете сказать: вот я работала, я к чему-то пришла, я смотрю на это, и вот я могу почувствовать себя с этим хорошо. Давайте, вот сейчас за минуту буквально три вещи. Ну, давайте за полторы, чтобы не жадничать. Тоже себе лично, не в чат. Напишите, напишите, не вините. Если писать, а не только думать, это лучше. Это сейчас поговорим, почему это лучше. Еще полминуты. Хорошо. Вот посмотрите, я тут занудничала, чтобы именно писать, а не просто подумать. Вот это вот ошер, оно, как мы только что видели, очень, ощущение счастья, оно очень связано с понятием разрешения ишура. Это ошер однокоренное с ишур. То есть для того, чтобы чувствовать счастье, нам очень важно себе это разрешить. Нам очень важно себе разрешить. Вот это упражнение на сформулировать для себя, о чем я могу себе сказать, что вот это у меня получилось. Пусть это не огромное, пусть это не вселенское, не спасла мир. Но что-то, что не умела, не смогла. Что-то было сложно, исправилась. Что-то, что ставила задачу и пришла к этому. Что-то, что хотела и смогла понять, как это сделать. Любые, даже пусть это маленькие вещи, пусть не умела печь шарлотку и научилась. Да какая разница? Сделала какой-то шаг в своей жизни. Сделала в жизни шаг вперед. Это не обязано быть связано с кем-то. Это любая вещь, которую я... Это не обязано быть, что вот ребенок окончательно встал на ноги и вообще... Да мы и про себя не знаем, или мы окончательно на ноги встали. Мы все еще в старости окажемся, когда наше вставание на ноги опять окажется под большим вопросом. Это такая, знаете, непростая вся эта штука в жизни, неоднозначная. Но вот у меня сейчас был какой-то этап с ребенком, у меня была какая-то сейчас задача с ребенком, я хотела сейчас чего-то добиться, у меня получилось. Может быть, оно что-то с точки зрения мировой революции маленькое, но для меня это было значит, что у меня получилось. Очень важно, это формулировать, потому что интересно, что я думаю, что если бы провели статистику, мы бы увидели, что большинство людей, присутствующих здесь, уже понимают хотя бы в какой-то мере, как важна София, ну хотя бы в форме цели, ну хотя бы в форме простраивания целей, ну хотя бы в форме простраивания мотивации, ну хотя бы в форме видения на будущее. Я думаю, что если мы делаем статистику, большинство уже наслушались, поняли, осознали, знают. А может быть, вы и так из семьи знаете. Может, меня папа так учил в детстве. Меня в детстве папа учил каждый день обязательно список работ, список, что ты собираешься сделать, иначе ничего не успеешь. Я так всю жизнь росла. Ежедневная София, годовая София, София там на жизнь. Мой папа, прямо он мне эти блокноты покупал и проверял, что я пишу. Не проверял, что, но прям проверял, что пишу. Но вот я только в еврейском мире, в еврейском контексте услышала вторую часть, что в конце дня обязательно ставь себе какие-нибудь знаки там, где ты сделала, и себя за это хвали. Потому что то, как меня учили в детстве, было, а в конце дня то, что сделала, вычеркни и посмотри, что не сделала. И подумай, почему. И поругай себя за это. И подумай, как сделать так, чтобы такого больше не повторилось. А в еврейском контексте, то, как меня... Я помню, что для меня это был шок. Это учили в самом... Это невест, с невестами это еще раз проходит, там, когда говорят с ними, что они сейчас там дом свалятся. Мне было 19, я помню, что когда эта мудреха сказала... И обязательно отмечай себе цветочком или как-то все, что ты сделала. И когда закончила, обязательно себя как-то похвали. И как-то себе сделай маленький праздник. Пусть праздник будет на одну минуту брала в салоне, пусть твой праздник будет сесть с шоколадкой на минуту и минуту себя хвалить. Ну какая я молодец, ну как мне тут кайфово в этом чистом салоне. Вот вы понимаете вот эту часть шур? И вот если бы мы сделали статистику, я, к сожалению, должна сказать, что я уверена, что для большинства вот эта часть шур, она, ну, как минимум, не настолько очевидна, как часть софии, как часть, ну, скажем, упрощенно планирования, упрощенно, и она абсолютно важна. она абсолютно важная, потому что мы не живем ради достижений, достижение не от нас зависит. Мы живем ради счастья, мы живем Всевышним, то в Тодерах Атова Лаитив. Всевышний, он абсолютное добро, он создал нас, чтобы мы себя чувствовали счастливыми, и он дал нам дороги, как чувствовать себя счастливыми. Если бы мы были просто, помню, была недавно такая чудная фигурка, ждун, такой сидит и ждет, такой. Если бы мы были ждун, ничего не должны были бы делать. Вряд ли это бы привело, дало нам ощущение счастья. И именно то, что наша жизнь неспокойная, непростая, что в ней есть бури, что в ней есть вот эти всякие-всякие непростоты, именно вот это и дает нам ощущение счастья при условии, что мы делаем шур, во-первых. Что мы это видим, что мы это обращаем внимание, что мы даем себе и шур, что мы говорим себе, да, это хорошо, это правильно, я молодец. И только так можно почувствовать счастье. Если этот ишур делать письменно, то мы задействуем не только голову, когда мы об этом думаем, мы тоже действуем когницию, наше тело, когда мы пишем, наше тело, оно соглашается с тем, что мы пишем. Мы физически заставляем свое тело поверить в то, что это ценно и важно. И когда мы это видим перед собой и читаем, это правда как вот тот самый ишур, как тот самый документ, про который мы с вами говорили в начале, который подтверждает, который, да, вот оно на самом деле есть, оно на самом деле часть нашей жизни. То есть, каму панея вашура, не в смысле, что сыновья встали, мать, молодец, а в смысле, что мать, она смотрит на свою пройденную дорогу. И да, для еврейской женщины, очень важен ее дом. Вообще, я думаю, что для любой женщины очень важен ее дом. Очень важны ее дети. Никто не может быть счастливым, если с детьми совсем сложно. Ну, понятно, что нам очень важно, что с нашими детьми. Баала и Галила. Интересно, что с детьми нам может быть достаточно. Окей, ну мы можем отпустить. Если, скажем, мать знает, там, что, знаете, как эти все анекдоты про детей в разном возрасте, что вот в этом возрасте он думает, там в 5 лет думает, там мама знает все, в 15 думает, мама не знает ничего, в 30 думает, ничего себе, как много мама знает, да, ну, не знаю, у них как бы... Если я нахожусь с ребенком, у меня есть 7-летний сын, который очень интересуется наукой, периодически меня... просто поражает всякими такими-то откуда с воздуха взятыми сознаниями. И, при этом в Хедере он учит Мишну, и он там немножечко с папой, он немножко учит Талмуд. То есть у него куча знаний, которых у меня нет. Он очень сомневается в моем интеллектуальном уровне. Я у него вызываю большие сомнения в смысле, насколько я вообще умная. Когда вот я этого не знаю, этого не знаю, этого не знаю. Мы с ним ведем, конечно, философские разговоры по поводу того, что у меня другая область знаний. Но я вызываю у него сомнения. Ну, вы же понимаете, что у меня это... Ну, что я могу с этим жить. Что у меня это не вызывает ни сомнения в своем интеллекте, ни проблем в отношениях с ним. Ну, с этим дети нам нормально. Что дети по-разному к нам относятся в разных периодах жизни. Ну, обычно. Мы как-то это можем спокойно. А вот муж нам надо, чтобы не поделал. А муж нам надо, чтобы прям вот прославлял. Чтобы прям вот понимал, с кем делать. Чтобы прям круто к нам относился. Кстати, очень важно, что вот этот прикол, с которого мы начали, что хвалить себя надо самостоятельно, не знать, нельзя это важное дело доверять другим людям. Обратите внимание, помните, мы с вами в самом начале, когда говорили про букву Бет, мы говорили Бет Ахбалев Баала, уверенно вне сердце мужа. Мы говорили, насколько мужья они полагаются на жен. Поэтому, если мы осознаем, насколько нам важно, чтобы муж прямо к нам относился вау, это надо понимать, что тоже наша работа. Нужно объяснить ему, чтобы он хорошо осознал, как ему повезло в жизни, какая у него чудесная жена. Они нам верят, это несложно. Это не ему мне объяснять, какой он крутой. А это мне ему объяснять намного-намного легче. Они нам верят. Главное это делать просто, мило и там, без издевательств, без сарказма. Это тоже моя работа. Но фишка тут в том, что это ну, прекрасно, если им хочется сказать, какая у них крутая мама и жена. Прекрасно. Но фишка, что этот пасук про ишур себе, про то, что я оцениваю свою работу, я оцениваю тот путь, который я прошла, ту стройку, которую я построила, ту дорогу, которую я проехала, и я должна уметь себе сказать, я старалась, я делала это с детьми. Ну, я же вижу, что есть вещи, где они встали, есть вещи, где они продвинулись, есть вещи, где они стали более самостоятельными. Молодец. С мужем. Есть вещи, где меня прям нужно, вау. Ну, прям, ну, в конце концов, выдержала, что смогла. Прям обалдеть, какая умница. А сейчас я, скажем, если все идет и едет, тут все и понятно. Если кто-то чувствует, что он сейчас, вот сейчас находится в той самой пробке, или вот сейчас, тот момент во время стройки, это все вот тут, уже сил нет. Мы сказали несколько правил. Мы сказали два первых правила. Вспомнить первую цуфия, сформулировать себе новую цуфия, представить, что ты в первый год, если это с мужем. Или да, ты просто начинаешь построить свои отношения со взрослым ребенком, если это ребенок. Третье правило. Все это не я себе на самом деле придумала. Вот я сказала, я же не дурочка была, когда я этого мужа выбирала. Я же так не могу сказать, я не дурочка была, когда я этих детей рожала. Я же не знала, кого рожала. На самом деле мы понимаем, вот не я выбирала этих детей. Мы с вами это уже обсуждали. Это договор моей души и Всевышнего, договор их души Всевышнего. Мне необходимы именно эти дети, чтобы научиться тому, что мне нужно научиться, чтобы пройти то, что мне нужно пройти, чтобы понять то, что мне нужно понять. Моим детям необходимо именно я. Для того, чтобы у них получилось в их жизни. Чтобы тот гилгуль, то, ради чего они сюда пришли, вообще у них получился. Мы друг у друга не просто так. И каждый этап, который мы проходим вместе, он не просто так. И это не мой выбор. Это дано от Всевышнего. То же самое муж. Со всем уважением к моему выбору, что я дурочка или не дурочка была, я была с ним под купой, это моя пара, это с неба. Всевышний знает, что именно этот мужчина мне необходим, именно я необходим этому мужчине. И это не выбор. Поэтому правило номер 4. Молиться. Всевышний, я маленькая, и возможно, те проблемы или часть тех проблем, которые, тех задач, давайте все-таки задач, которые передо мной стоят, они больше, чем я. Это ты дал мне этих детей, это ты в меня веришь, что я могу с этим справиться. Это ты дал мне этого мужа, это ты в меня веришь, что я могу с этим справиться. Помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста, не оставляй меня с этим самым. Помоги, пожалуйста. Правило номер 5. Я сейчас уже лечу, потому что я знаю, что я должна закончить, дать вам 10 минут на вопрос. А я хочу хотя бы вот идею закончить, поэтому я сейчас лечу. Но если что-то будет непонятно, вы опять-таки можете переспросить. Правило номер 5. Вот это дерево под названием семья, этот ствол под названием муж, эти фрукты под названием дети, они все растут из земли под названием жена. И если эта земля сухая, без минералов, обессиленная, вот тогда действительно из осинки не родятся не то, что апельсинки, из осинки вообще ничего не родится. То есть очень-очень важно. В первую очередь для тех, кто написал «хочу покоя», «хочу тишины», «хочу, чтобы все уже было спокойно». Но на самом деле всем держать руку на пульсе, насколько у меня есть сил. Потому что, скорее всего, если я чувствую в жизни затор, если я чувствую в жизни пробку, если меня это все достало, нам хочется думать, все было так сложно, что у меня силы кончились. На самом деле происходит наоборот. У меня кончаются силы, и вдруг все становится ужасно сложно. Заняться собой. Сначала заняться собой. Мне вчера писала женщина, и она думала, что я не знаю, что я там скажу ей все, там не знаю, срочно в больницу психиатрическую, что-то такое. Она думала, что она мне пишет какие-то очень сильные вещи. А я ей написала, что сначала выспитесь по возможности, а потом пойдите на природу и подышите, а потом поговорим. И то, что, Свет, вы пишете, покой нам только снится, это хорошо. Если снится, значит спим. Если спим, то вообще половина проблемы решена. Это очень оптимистично. время и деньги – это две категории, по которым можно понять, что нам важно. У нас всегда хватает времени и денег на то, что нам реально важно. Если мы будем осознавать, насколько мы сами, наши силы, наше состояние реально важно, вот с этой минуты, что мы это действительно осознаем, у нас появятся силы, и появится время, и появятся, если нужны деньги. На себя это хорошее слово, во-первых. А во-вторых, это не просто на себя. Это в принципе, чтобы там все работало. Никто не пытается ехать на машине, которая развалилась, которая бензинами. Ну, никто не пытается. И все понимают, что если она уже всеми огоньками светит, все, вот уже нету, все, не могу. Ну, значит, надо чинить, значит, надо ей заняться. Вот эти вот ощущения, я в пробке, мне плохо, мне одиноко, они меня все достали. Мои задачи, которые мне Всевышний в жизни дают, они вообще нерешаемы. Это все тест на переутомление, на то, что на перегорание, на то, что не берешь себя в расчет. Дать себе ишур быть. Дать себе разрешение быть. Окей, да, я понимаю, что немножко меньше времени, чем надо, но вопросы. Я так лихо, если они есть. Сейчас окажется, что вопросов нет, а я тут летела как стрела.
Есть вопросы. Во-первых, спасибо вам большое. Сегодня урок прямо такой сладкий получился. И женщины тянут руки, и много комментариев. Да. Давайте по мере поступления вопросы в чат. У меня здесь был. Во-первых, как реагировать на замечания детей 14-17 лет? Еда им не нравится, квартира маленькая, мебель старая, развлечений нет и так далее.
Во-первых, сказать себе, как вам повезло, что ваши дети только в 14-17 лет начали. Нормальные дети начинают значительно раньше. Это все. А у вас что-то было 10 лишних в спокойной жизни. Послушайте, когда мы говорим, что дети хвалят, муж восхищается, это не значит, что мама должна себя подделывать под детей и там каждого готовить, как он хочет, или каждого под каприз каждого переделывать квартиру, как он хочет, или покупать другую квартиру. У моего 7-летнего сына масса фантазий. Он хочет квартиру на земле с лифтом и самолетом. И с бассейном, извините. И я очень ему желаю, если ему это необходимо для счастья. Мы с мужем художники абсолютно не вносим белых стен. У нас все стены, вы видите, здесь такие очень... А в остальных комнатах все намного ярче. Намного ярче. У нас все стены расписаны. У меня одна из моих дочерей всегда мечтала о белых стенах. Она замужем, а у нее белые стены. Я за нее очень рада. Я прихожу к ним, я так каждый раз радуюсь, когда вижу эти белые стены. Человек получил, что хотел. В своей жизни, в моей жизни, я должна жить свою жизнь. Я должна жить свои яркие стены, свой дом без бассейна. Я должна жить свою жизнь, которая... То, что дети хотят, это история про них и их жизнь. С большим уважением. Если им прям офигеть, как они рассказывают вам, что они хотят есть. Это замечательно. Во-первых, они с вами делятся. Если вам захочется куда-то информацию применить, она у вас есть, что важно. А во-вторых, не знаю, это можно обсудить, если они так принципиально. Можно учить их готовить то, что они хотят. А мама точно не должна быть обслуживающим персоналом для всех детей, не должна меняться для детей. Земля не меняется. Это из земли растут вещи. Земля не меняется. Мы та основа, из которой все происходит. Но прислушаться, поинтересоваться, конечно. Может, не знаю, вы захотите там, что захотите с этим сделать, с этой информацией. Может, ничего. Это ни к чему вас не обязывает. Кроме, они вам рассказывают о своих вкусах и желаниях. Это интерес. Это в отношениях всегда важно. И любопытно вторая сторона. Это вас абсолютно ни к чему не обязывает. Да.
Спасибо большое. Да, здесь, во-первых, комментарий, с которым я согласна. Вы сегодня замечательно выглядите. Такая девочка. И эта же женщина просит, повторите, пожалуйста, еще раз символизм дерева, связь с еврейской семьей.
Есть всегда по всем шалим, по всем примерам ствол – это муж. Плоды, ветки, плоды – это дети. Теперь есть часть Машалим, может, в других уроках слышите, что жена – это корни, есть, что жена – это земля. Женщина – это или земля, или корни и земля. Есть куча по этому поводу всяких прикольных. Медраши, Машалим. мой любимый Улам Афух Раити, есть в Талмуде такой пример, что один уснул и видел перевернутый мир, в котором деревья росли ветвями из земли, а корнями устремляясь в небо. Так один из объяснений к этому, что любая, ну как есть много объяснений, не единственное, но одно из объяснений, что любая женщина, она мечтает, чтобы вообще муж, он вообще все там решал, и муж, он всем занимался, и дети брали на себя там намного больше всего. Она, в конце концов, как всегда, хочет отдохнуть, чтобы от нее отстали. Ну, вот такой, да, такой Ламов украинец. Да, видит, перевернутый мир. Очень, очень славно увидеть во сне, когда дерево растет корнями к небу или землей к небу. Но в реальности дерево всегда будет расти из земли.
Окей. Да. Спасибо, спасибо. У нас здесь много поднятых рук. Давайте, у нас осталось всего 2 минуты до следующего урока Рабанит Цаппора Харитон. Да. И давайте вот что сделаем. Лена, я вам включила микрофон. Вы можете задать ваш вопрос, уложиться по времени, пожалуйста. Дамы, давайте не будем стесняться. Если я вам включаю микрофон, пожалуйста, задавайте вопрос. Тогда следующая Елена Д. Включаю вам микрофончик. Никто не хочет, зачем-то поднимали руки. Маргарита. Маргарита, у вас включен микрофон, вы можете задать вопрос. Аграла какая-то, прям лотерея смотрю сегодня.
Алло, вы меня слышите?
Кого-то слышу, Маргарита.
Маргарита, да. У меня такое замечание, просто я в двух словах, я на работе, у меня клиент. И вы знаете, в свое время я со своим сыном прошла очень тяжелую ступень своей жизни. И он, и я. Но именно через эти тяжести, именно через, и он, и я, мы вытащили то хорошее, что смогли вытащить из всего, из всей этой ситуации. То есть это как из грязного тигла мы вытаскиваем вот это чистое золото, и вот это нас осчастливит в конце концов. И мы стараемся вот это вот все хорошее поддерживать и дорожим, и это, вот это и есть корень вот этого нашего счастья. Женского счастья, материнского счастья, неважно какого счастья. Вот это вот важно. Когда ты из самого грязного вытаскиваешь самое чистое, и ты дорожишь этим, и ты этим живешь, и подпитываешь всю свою жизнь, и ты хвалишь и себя, и своих детей, то вот это да счастье. Это мое мнение, это то, что я прошла в своей жизни. И это не только через своего сына, а через всех своих детей. К сожалению, с мужем не получилось. Но вот с детьми, слава Богу, и это счастье. Это было счастье. Я с вами совершенно согласна. Спасибо вам.
Огромное вам спасибо. Это совершенно замечательное окончание урока. Это прям вот, можно сказать, квинтэссенция того, о чем мы говорили. В принципе, если бы можно, знаете, это в Тейлим есть мимо Амаким каратит Ашем. Из самых глубоких, из самых грязных, из самых тяжелых вещей. Оттуда я начал с тобой говорить Всевышний. И Раши там на месте пишет, да, что именно из самых низких, тяжелых вещей, если пользоваться жизнью правильно, выходишь на самые высокие правильные. То есть больше даже, я бы сказала, что те, кто видит какие-то сложные, тяжелые вещи, пока им не так повезло, как Маргарите, что она может про себя уже сказать, вот я уже вышла, уже свое золото там нашла. В принципе, это о том, что, значит, мы по дороге. Значит, мы по дороге. И у нас, если Всевышний нас засунул в эти тяжелые места, это только для того, чтобы найти там свое золото. А если пока не получилось, мы в пути.